Радио «Свобода». В эфире информационная программа «Время свободы. План на неделю». У микрофона Александр Гостев. Здравствуйте. В центре Москвы сегодня прошел массовый митинг военных, требующих предоставить им обещанное государством жилье.
Я могу вам показать свой ордер и могу вам показать свое место жилья. Это гараж.
23 мая Хамовнический суд Москвы начнет рассматривать иск главы Федерального агентства по делам молодежи Василия Якименко к журналисту-коммерсанта Олегу Кашину. Саммит лидеров стран Большой Восьмерки во французском Давиле 26-27 мая и большое европейское турне президента США Барака Обамы.
Я думаю, что Европа будет требовать от Америки не следовать политике печатания доллара.
Правозащитная организация Amnesty International 28 мая отмечает 50-летие.
Я оказался вовлечен в это, прочитав статью о том, как два португальских студента были арестованы и приговорены к тюремному заключению после того, как в одном из лиссабонских ресторанов провозгласили тост за свободу.
27 мая исполнится 70 лет со дня, когда британский флот после трехдневной погони уничтожил немецкий линкор «Бисмарк». Почему на Западе это событие стало легендой?
Само строительство «Бисмарка» сопровождалось пропагандистской кампанией, а корабле говорилось как самом мощном на тот момент линкоре в мире.
28 мая – финальный матч Лиги чемпионов, и 24 мая рок-певец Боб Дилан отметит 70-летие. Об этих событиях недели с 23 по 29 мая в новом выпуске информационной программы «План на неделю». Итак, первая сегодняшняя тема нашей программы. В центре Москвы прошел массовый митинг военнослужащих, требующих от государства предоставить им положенное по закону жилье. Организаторы, Общественный совет по защите прав военнослужащих и Союз советских офицеров, назвали акцию «Построение обманутых полков». На Пушкинской площади собрались сотни людей, многие военные пришли с семьями. На месте событий сегодня работал корреспондент «Радио Свобода» Мумин Шакиров.
Государство нас предало. Мы свой долг выполнили. Почему Минобороны не выполняет свой? Хватит врать военным. С такими лозунгами вышли на Пушкинскую площадь российские военные. Среди протестующих как отставники, так и действующие офицеры Министерства обороны. Лейтенанты, майоры и полковники, многие из которых надели боевые ордена и медали, привели на митинг своих жен и детей. Цель этой акции – напомнить руководству страны и оборонному ведомству об обещании обеспечить всех офицеров квартирами. По данным представителя незарегистрированного общественного движения «Россия вперед» Дмитрия Гудкова, одного из организаторов митинга, около 200 тысяч семей военнослужащих, уволенных в запас, не имеют собственного жилья. Первым к микрофону подошел космонавт-испытатель Московского института медико-биологических проблем, герой России Сергей Нефёдов и призвал своих коллег более активно участвовать в политической жизни страны, чтобы сменить нынешнюю власть в России.
Самое главное оружие – это чистые и честные выборы, которых боится сегодняшняя власть. Значит, в декабре месяце мы с вами должны, ну хотя бы раз в жизни, зауважать себя, зауважать свои звания, зауважать свои семьи, зауважать свое национальное достоинство и не позволить нигде, от Калининграда до Владивостока, до Курил, позволить фальсифицировать выборы. И уверяю вас, ситуация только начнет изменяться, когда мы уберем то конституционное большинство, которое сегодня плевать на нас с вами хотело со своими указами.
Далее каждый из выступающих рассказывал о собственной беде, о том, как и почему он до сих пор не имеет квартиры, хотя отслужил десятки лет в вооруженных силах, говорит подполковник Игорь Корюкин.
За моими плечами 29 календарных лет безупречной службы. Предельный возраст наступил в 2010 году. А 16 мая, 6 дней назад, в судебном заседании Щелковского городского суда принято решение выселить меня вместе с семьей из жилого помещения государственного жилищного фонда, предоставленного мне войсковой частью, а сейчас находящегося только лишь в оперативном управлении, опять же, государственного бюджетного учреждения. Таких на семье три.
Затем к микрофону поднялся офицер запаса из Мурманска Игорь Чубиков.
Я инвалид второй группы, вторая степень ограничения трудоспособности. Принимал участие в расследовании уголовного дела гибели ПРК «Курск». На руках выносил погибших подводников. После этого несколько инсультов, 2 инфаркта легких тела, тромбирование, увольнение 2006 года из списка участия, исключен в 2007 году. Приказ о своем увольнении я так и не видел. Они его прячут. Ну, друзья сделали мне ксерокопию. Там меня лишили всего за невыход на службу. Меня, неходящего на тот момент, с имплантированными катетерами, через которые мне переливали кровь. Сейчас я бомж. Я могу вам показать свой ордер, справка об инвалидности. И могу вам показать свое место жилья. Там, где хранятся мои вещи. Это гараж. Все, что, на что хватило денег после выплаты компенсации за полученную инвалидность.
По словам военного обозревателя «Комсомольской правды» Виктора Баранца, Министерство обороны России обещало обеспечить до конца 2010 года жильем всех военнослужащих, уволенных в запас. Однако эта государственная программа осталась невыполненной. И вот почему.
Гигантское количество денег было разворовано. Второе направление. Вы будете удивляться, но Министерство обороны за 3 года построило столько жилья, сколько оно не строило за последние 10 лет. Это жилье, а я насчитал по меньшей мере только 70 тысяч квартир, оно стоит незаселенным. В одном случае, и главное это, не устраивает военных качество жилья. Люди рыдают и плачут, и не хотят селяться, потому что жилье сделано, ну, просто безобразно. С другой стороны, есть определенные формальности. Военные разобрали систему оформления документов и уже в течение года не могут вот эту формальную задачу решить. В. Огромное количество жилья строится там, куда не хотят ехать военные.
Акция на Пушкинской площади была организована инициативной группой интернет-форума правовой взаимопомощи военнослужащих совместно с Союзом советских офицеров и Движением в поддержку армии. Мумин Шакиров, Радио Свобода, Москва.
Мы продолжаем программу «Время свободы. План на неделю» такой российской темой. В понедельник, 23 мая, в Хамовническом суде Москвы состоится заседание по иску главы Федерального агентства по делам молодежи Василия Якименко к журналисту газеты «Коммерсант» Олегу Кашину. Глава Росмолодежи Якименко намерен взыскать 1,5 миллиона рублей в качестве возмещения морального вреда за публикацию в блоге журналиста Кашина сведений, якобы порочащих его, Якименко, честь и достоинство. С подробностями об истории этого иска и о подоплеке всего дела мой коллега Михаил Соленков.
Поводом к судебному разбирательству послужила запись в блоге Олега Кашина о том, кто причастен к нападению на него в ноябре прошлого года. «Не сомневаюсь в якименковской версии», — написал корреспондент «Коммерсанта». «И других версий у меня нет. Не верю, что мое дело настолько трудно для раскрытия, и молчание Следственного комитета, по-моему, располагает как раз к таким выводам». Конец цитаты. Соответчиками по иску проходят газета «Новые известия», интернет-портал «Особая буква» и политолог Александр Морозов. Олег Кашин был жестоко избит во дворе собственного дома 2 неизвестными в ночь на 6 ноября 2010 года. Основная версия, которую рассматривают в Следственном комитете при прокуратуре, профессиональная деятельность журналиста. Позицию стороны обвинения в интервью «Радио Свобода» представил адвокат Василия Якименко Сергей Жорин.
Суть претензий заключается в том, что Олег Кашин обвинил Василия Якименко в том, что он причастен к нападению на него. Мы уверены, что это было не мнение, а утверждение. Это мы и намерены доказать в ходе судебного процесса.
Глава Росмолодежи Василий Якименко оценил нанесенный ему моральный вред сначала в 100 тысяч рублей, чуть позже сумма увеличилась до 1,5 миллионов. Адвокат Сергей Жорин объясняет.
Там по 500 тысяч рублей каждому из ответчиков. Это сумма традиционная, которую какое-то время назад мы определили как какая-то золотая середина, потому что если определять какую-то минимальную сумму, то возникают какие-то комментарии о том, что якобы кто-то оценил свою честь слишком дешево или слишком дорого. Но это такая сумма, которая устоялась уже в соответствии с судебной практикой, и суды, в том числе вышестоящие, считают, что эта сумма обоснованная для взыскания компенсации морального вреда. Вот, собственно говоря, из этого мы исходим.
Адвокат Олега Кашина Рамиль Ахмедгалиев в интервью «Радио Свобода» заявил, что сторона защиты считает иск Якименко необоснованным.
Наша позиция заключается в том, что речь идет ведь не об утверждениях как таковых. Кашин и Морозов не следственные органы и не суд, и никаких утверждений не высказывали. Если обратиться к тем высказываниям, которые они представили в суд, то есть сторона истца, и которые до сих пор есть в блог, то есть можно посмотреть, речь идет о версиях и предположениях. Кашин говорит о том, что у него есть версия, о которой он заявлял следователя. То есть речь идет о мнениях и убеждениях предполагаемой версии.
Необходимо также учитывать тот факт, что Олег Кашин является потерпевшим по уголовному делу, отмечает Рамиль Ахмедгалиев.
Судить и наказывать за высказанные мнения, предположения и убеждения нельзя. Здесь они высказаны в неоскорбительной форме. Потерпевший имеет право выдвигать свои версии о совершении преступления, причем не задумываясь и не рассчитывая на то, что она подтвердится в будущем или не подтвердится. Ну, представьте, у вас что-то из квартиры украли, вы подозреваете соседа, приходите на допрос и сказать об этом не можете, потому что а вдруг это не сосед, а может быть это сосед, а следователь не сможет собрать доказательства. То есть получается, позиция потерпевшего зависит от того, насколько квалифицированно будет работать следователем.
Заявил в интервью «Радио Свобода» адвокат Олега Кашина Рамиль Ахмедгалиев. Адвокат Василий Якименко, Сергей Жорин, напротив, считает, что у его клиента хорошие шансы на победу в этом процессе.
Позиция защиты Кашина мне тоже понятна по этому процессу. Будет говорить о том, что это его личное мнение, что он ничего не утверждал, но существует такое понятие, как скрытая форма утверждения. Я вижу в этом иске очень хорошую перспективу для нашей победы. Сам Кашин тоже многое узнает об особенностях рассмотрения дел данной категории, если он будет участвовать в рассмотрении этого дела лично.
Ответить на вопрос о том, как идет расследование нападения на Олега Кашина, адвокат Рамиль Ахмедгалиев отказался, сославшись на тайну следствия. Напомню, что дело о нападении на журналиста взяли под личный контроль президент страны Дмитрий Медведев и генпрокурор Юрий Чайка. Михаил Соленков, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете «Время свободы», план на неделю. На мой взгляд, пока следующая неделя выглядит весьма наполненной важными международными событиями. Возможно, самое главное, 26 и 27 мая во французском приморском городе Давиль пройдет саммит G8, Большой Восьмерки, на который приедут главы государств и главы правительств США, России, Великобритании, Германии, Франции, Японии, Италии и Канады, а также специально приглашенные лидеры нескольких других стран. Представителем МВФ на встрече будет Джон Липски, пока временно исполняющий обязанности директора-распорядителя Международного валютного фонда после ареста бывшего теперь руководителя Доминика Строскана, которого в Нью-Йорке обвиняют в попытке изнасилования. В Давиле будут обсуждаться очень многие политические и экономические проблемы. Борьба с продолжающейся во всем мире рецессией, в том числе темы валютного регулирования и валютных войн, балансов экспорта и импорта и многое другое. Так вот, о финансово-экономических аспектах саммита мы беседуем с Ильей Горбуновым, главным редактором журнала «Большой бизнес». Все участники встречи в Давиле заранее явно приготовили вопросы друг к другу. Можно ли сейчас говорить о самых очевидных просьбах, пожеланиях, либо претензиях сторон?
Можно говорить сейчас о проблемах европейской экономики. Это безусловное требование ужесточить финансовую политику в еврозоне. Мы знаем о том, что происходило в Греции, что происходило в Португалии, в Ирландии. И перед европейской экономикой стоит очень серьезная задача. С одной стороны, необходимо привести все экономики более-менее к общему знаменателю с точки зрения бюджетного дефицита и финансово-экономической политики. И с другой стороны, ни в коем случае не допустить распада еврозоны, которая теоретически может возникнуть, если парламенты в основном стран, правительства которых проводят жесткую денежно-кредитную политику, будут требовать отхода от этой политики и, соответственно, изменения общей экономической ситуации в странах-участницах еврозоны.
Если говорить об отношениях еврозоны и США, и американской экономики, какие там будут высказаны претензии либо пожелания?
Вот это, наверное, самая серьезная проблема. Еврозоне, безусловно, необходимо сохранить единство, иначе говорить о каком-либо соперничестве американской и европейской экономик не приходится. Я имею в виду, конечно, соперничество исключительно в экономическом качестве, положительное соперничество. При этом вызовы американской экономики. Рост экономики США порядка 3-4% в текущем году, и при этом у США существует проблема высокого госдолга. Есть, конечно, возможность стабилизировать ситуацию. Они все говорят, и говорят очень просто. Это печатный станок Федеральной резервной системы по существу. Я думаю, что Европа будет требовать от Америки не следовать политике печатания доллара, потому что сама Европа придерживается именно жесткой финансовой политики.
Американцы теоретически могут ответить, что они печатают доллары до той поры, пока в стране очень маленькие показатели инфляции, в отличие от Европы, когда европейцы включили свой, условно говоря, печатный станок, инфляция поползла вверх.
Маленькая инфляция до определенного момента, маленькая инфляция в Америке до тех пор, пока мир потребляет доллары, пока есть потребитель товаров доллара. Если евро продемонстрирует большую стабильность и люди будут покупать евро, то инфляция в Америке может серьезно увеличиться.
В Давиле явно будет обсуждаться кандидатура на вакантное теперь место главы МВФ. Есть ли здесь важные подводные камни?
Политический аспект будет, безусловно, доминировать над тем, что произошло. Кто займет место Доминик Строскана? Мне почему-то кажется, что это будет скорее представитель Америки. Потому что я пока не вижу какой-либо другой кандидатуры, кроме той, которая будет представлять Международный валютный фонд на саммите.
Говорят о том, что есть всегда такая негласная договоренность, что МВФ возглавляет европеец, а Всемирный банк американец. Она будет нарушена в данном случае?
Возможно, будет нарушена, но если будут следовать такой тенденции, то, скорее всего, все-таки председательствовать в МВФ будет представитель Германии, потому что все-таки сегодня Германия ведущая экономика еврозоны, Германия во многом диктует кредитную финансовую политику в еврозоне и, скорее всего, делегирует своего представителя в МВФ. Здесь вы, возможно, более правы, чем я.
Вы хотели упомянуть о общемировых экономических проблемах, которые явно всплывут на саммите, если их коротко перечислить.
На саммите, на самом деле, всплывут, на мой взгляд, основные три, даже, может быть, две проблемы, потому что вторая и третья проблема, о которых я сейчас скажу, они очень близки. Ну, первое, будут обсуждаться, конечно, вопросы мировой экономики, и второе, это будет киберпреступность и регламентация использования интернет-пространства. Понятно, что и вторая, и третья проблема, они близки. А вот здесь мне очень интересна основная позиция России. Мы помним, что недавно в России тоже возникали волнения по поводу интернет-пространства. Вспомним проблему, которые пытались обсудить в отношении Google и Skype, которая, к счастью, завершилась так, как завершилась. То есть было четко заявлено, что этим интернет-компаниям на российском пространстве фактически ничего не угрожает. И Россия будет выступать и представлять свою позицию на саммите G8, я имею в виду, конечно, одну из центральных позиций, это вопрос ядерной безопасности. Вот здесь, мне кажется, российское правительство очень хорошо и очень точно оценило свои ресурсы и возможности. Диктовать миру, как ему следует вести экономическую политику, Россия не может. Говорить об интернете пока тоже воздержится. А вот что касается ядерной безопасности, ну, здесь у России существуют и серьезные технологии, и достаточно богатый опыт. То есть сосредоточиться на чисто инженерной проблеме, которая сегодня приобрела очень серьезный политический оттенок из-за событий в Японии.
Это было мнение Ильи Горбунова, главного редактора журнала «Большой бизнес». В эфире программа «Время свободы», план на неделю. И в продолжение разговора о саммите в Давиле и международных событиях. Переговоры во Франции станут одной из самых главных, но не единственной частью большого зарубежного вояжа президента США Барака Обамы, который начнется уже 23 мая и закончится в следующую субботу, 28 числа. Обама собирается посетить 4 европейских государства, и в каждом случае его ждут очень разные темы для обсуждения с политическими лидерами этих стран. О поездке Обамы на следующей неделе корреспондент Радио Свобода в США Евгений Аронов.
Первая остановка Обамы – Ирландия, где он посетит деревушку Монигол, в которой жили его предки по линии матери. Из Эйры президент отправится в Лондон. Согласно протоколу, он, как глава государства, остановится в Букингемском дворце и примет участие в торжественном банкете, который даст в его честь королева Елизавета II. В Лондоне Барак Обама выступит на объединенном заседании обеих палат парламента. У президента, кроме того, назначена встреча с премьер-министром Дэвидом Камероном, на которой будет обсуждаться ситуация в Афганистане и Ливии, а также пути укрепления особых отношений между США и Великобританией, несколько охладившихся за время правления Обамы. Из Лондона путь президента лежит в Нормандию, в город Давиль, где пройдет очередной ежегодный саммит Большой Восьмерки. Одним из важнейших вопросов повестки дня будет кандидатура преемника Строс-Кана на посту директора Международного валютного фонда, сказал мне в интервью ведущий эксперт Института мировой экономики имени Питерсона в Вашингтоне Гарри Хафбауэр. Европейцы хотят, чтобы им снова был представитель Европы, но трудно сказать, удастся ли им это. С куда большей определенностью могу сказать, продолжал Хафбауэр, что новым президентом Всемирного банка после Роберта Зелика будет не американец. Еще один важный вопрос – принятие России во Всемирную торговую организацию. Процесс этот, растянувшийся на многие годы, близится к завершению. России теперь осталось только урегулировать отдельные торгово-таможенные проблемы с Грузией, подчеркиваю, не политические, а только коммерческие. На саммите, несомненно, будут обсуждаться и содержательные вопросы. Это, во-первых, влияние либеральной кредитно-денежной политики администрации Обамы на обменный курс доллара, а вместе с ним на товарные потоки и на увеличивающиеся диспропорции в американо-китайской торговле. Последнее обещает быть предметом жарких споров на следующем саммите Большой Двадцатки. Кстати, по мнению Гарри Хафбауэра, на сегодня заседание Большой Двадцатки превосходит по своей важности заседание Восьмерки. Ну и, конечно, заключил мой собеседник, видное место в Давиле будет отведено роли МВФ и Европейского центрального банка в консолидации задолженности Португалии, Ирландии и Греции. Это на сегодня главные болевые точки мировой экономики. Завершает нынешнюю поездку Барака Обамы визит в Польшу. Обама планировал быть там в прошлом году на похоронах президента Леха Качинского, но не смог приехать по причине отмены всех авиарейсов через Атлантику из-за извержения вулкана в Исландии. В ходе визита Обама и его польский коллега Бранислав Комаровский подпишут, невзирая на протесты России, договоренность о размещении в стране американских истребителей F-16. Итак, если Давиль – обязательная часть поездки президента, то Ирландия, Англия и Польша – это все же факультативы. Что обусловило их включение в программу, отвечает вашингтонский политолог Эдвард Лютвак. Любая заграничная поездка американского президента включает в себя, в соответствии с давней дипломатической традицией, с одной стороны функциональную, сущностную, а с другой чисто протокольно-церемониальную часть. Остановки Обамы в Ирландии и Польше попадают во вторую категорию, в то время как визит в Лондон является официальным, причем первым официальным государственным визитом действующего президента Соединенных Штатов, что призвано подтвердить особый характер британо-американских отношений. «Я знаю», — сказал Лютвак, — «есть мнение, будто остановки Обамы в Ирландии и Польше нацелены в первую очередь на внутреннюю аудиторию». И действительно, поляки и ирландцы составляют значимые электоральные блоки в США, но до выборов еще слишком далеко, чтобы эти расчеты могли иметь хоть какую-то реальную силу. И в заключение несколько слов о саммитах. Как писал в 61 году профессор Гарвардского университета Генри Киссинджер, польза саммитов состоит в том, что их участники обладают реальными полномочиями уладить конфликт, а недостаток – в необратимости принимаемых решений или, по меньшей мере, сложности их коррекции. Равным образом, прийти к обязывающему соглашению через саммит можно быстрее, чем посредством любого другого дипломатического форума. В то же время и разногласия, вспыхивающие на саммите, преодолеть труднее, чем штатные споры дипломатов.
Это был корреспондент Радио Свобода в США Евгений Аронов. Вы слушаете информационную программу «Время свободы. План на неделю». У микрофона Александр Гостев. В ближайшие полчаса материал корреспондента «Радио Свобода» в Лондоне Натальи Голицыной, которая пообщалась с представителями базирующейся и основанной в Лондоне международной правозащитной организации Amnesty International накануне ее 50-летнего юбилея. Еще одна историческая тема – 70-летие уничтожения в 1941 году знаменитого нацистского линкора «Бисмарк», по разным причинам наводившего страх на весь британский флот. И беседа со спортивным обозревателем Алексеем Кузнецовым о предстоящем финальном матче Лиги чемпионов УЕФА. Оставайтесь на волнах Радио Свобода. Мы продолжим после краткой сводки новостей.
История джаза и его герои на частотах свободы. На коротких и длинных, на УКВ и с нашего сайта свободанews.ру. Диксиленд и блюз, суинг и хардбоп, третье течение и авангард, фольклорный джаз и необибоп для неофитов и знатоков со стажем каждую неделю в воскресенье в 11 вечера, в понедельник в 3 и в 10 утра, время московское. В компании вашего ДС «Джаз на свободе» – это время джаза.
Радио «Свобода». Новости.
19:30 в Москве. Коротко о главных новостях. В Батуми суд санкционировал арест 8 оппозиционеров и числа задержанных в ночь на воскресенье. Еще четверо пока остаются в отделении полиции. По информации грузинской телекомпании «Маэстро», спецназ задержал 12 оппозиционеров в штаб-квартире общественной организации «Народное собрание» в Батуми. В центре Москвы сегодня прошел митинг военнослужащих, требующих предоставления жилья. На Пушкинской площади собрались сотни людей, многие военные пришли с семьями. Число очагов природных пожаров в России увеличилось за сутки более чем вдвое. Как сообщили Интерфаксу МЧС, за минувший день на территории страны зарегистрировано более 450 очагов пожаров на площади свыше 100 тысяч гектаров. Более 10 терактов произошло сегодня в Багдаде и населенных пунктах, расположенных неподалеку от иракской столицы. Жертвами актов насилия стали, по последним данным, не менее 19 человек, 12 из которых погибли в городе Таджик, где смертник подорвал себя в толпе полицейских. В ливийском городе Бенгази, который контролирует противостоящий режим Муаммара Каддафи повстанцы, сегодня было открыто новое представительство ЕС. В церемонии участвовала верховный представитель Европейского союза по внешней политике Кэтрин Эштон, побывавшая в Бенгази с визитом. В афганском городе Хост при нападении на здание управления дорожной полиции погибли по меньшей мере 8 человек, в том числе двое боевиков. На некоторых нападавших были пояса смертников, сработали два взрывных устройства. Великобритания завершила сегодня вывод своих войск из Ирака, где они находились 8 лет. Большая часть британских солдат вернулась домой еще в 2009 году. В Швейцарии тысячи человек вышли сегодня на акцию протеста против ядерной энергетики. Шествие, в котором участвовали активисты из Германии, Франции и Австрии, было организовано неподалеку от города Дётинген, где расположена атомная электростанция Безнау. Вы слушали краткий информационный выпуск на волнах Радио Свобода.
Мы продолжаем информационную программу «Время свободы. План на неделю». У микрофона Александр Гостев. Я, как всегда, напоминаю, что с последними новостями «Радио Свобода», текстами программы, репортажами корреспондентов, блогами наших авторов и комментариями экспертов, видеорепортажами и авторскими страницами журналистов «Радио Свобода» вы можете всегда познакомиться на нашем сайте swobodanews.ru, в том числе с программой «Поверх барьеров», которую в эту среду, 25 мая, как всегда, будет вести мой коллега Дмитрий Волчек. Я попросил его коротко рассказать, что вы услышите в этот день в 23 часа 7 минут по московскому времени после выпуска новостей.
Главной темой ежемесячного кинообозрения в радиожурнале «Поверх барьеров» станет обсуждение итогов Каннского кинофестиваля. Мы поговорим не только о двух конкурсных программах, но и о двухнедельнике режиссеров, архивных показах и других событиях фестиваля. Также расскажем о цикле документальных картин «Нью-Йорк Даунтаун», который показывается в Московском центре современного искусства «Гараж». И вы услышите интервью, которое дал нашей программе чешский режиссер Ян Швангмайер. Еще один гость «Поверх барьеров» – знаменитый фотограф Борис Михайлов. В 2011 году проходят две крупные выставки его работ. Одна уже открылась в крупнейшей лондонской галерее «Тейт». Там представлена «Красная серия» Михайлова.
«Красная серия» – это 70-е годы. Это все картинки объединены тем, что в каждой картинке есть какой-то красный элемент. Потому что как бы красная сопровождала всю нашу идеологическую жизнь, но одновременно все наше сознание. Все революционное, все красное. И поэтому картинка даже быта, в котором столбик может быть покрашен в красное, он также соединяется с каким-то идеологическим. И панно из таких, из 50 работ составило такую комплексную работу о советском. Причем вот что хотелось бы мне сказать, что в этом отношении, наверное, эта работа, которая находится в ТЭТе сейчас и на выставке, она будет около года, ожидается, что через нее продает около 5 миллионов человек. Мне хотелось бы просто сказать еще, что это как бы работа, которая состоит из многих работ, и в этом отношении фотография перестала в какой-то мере быть на вторых ролях. То есть именно благодаря множеству различных компонентов этого советское приобрело не какое-то одно значение, а как бы множество.
В Нью-Йорке, в Музее современного искусства, 26 мая открывается выставка «История болезни». Фотографии, сделанные в конце 90-х годов. Борис Михайлов снимал жизнь харьковских бомжей, социального класса, появившегося после распада СССР.
В моем представлении это были первые люди, которые должны умереть. Как бы герои, которые защищают тех остальных, которые останутся в живых. Это метафора такая была. И вот эту метафору мне нужно было передать. И это было сделано. На книга «Case History», как болезнь такая, история болезни. Картины были большие, где-то двухметровые работы, чтобы передать ощущение этого большого общего горя, горя страны. И эти картины сейчас будут представлены в МОМе.
Интервью с фотографом Борисом Михайловым о его выставках в лондонской галерее «Тейт» и «МОМе» Нью-Йоркском музее современного искусства слушайте в среду в 23 часа в радиожурнале «Поверх барьеров».
Дмитрий Волчек о своей следующей программе. Первый раз в эфире 25 мая в 23 часа 7 минут по московскому времени.
Вы слушаете «Время свободы. План на неделю». 28 мая исполнится 50 лет со дня создания, возможно, самой влиятельной и авторитетной правозащитной организации Amnesty International. Это базирующаяся в Лондоне международная неправительственная организация, в которой сейчас насчитывается около 3 миллионов членов и сторонников, была удостоена за свою работу Нобелевской премии мира и премии ООН в области прав человека. Накануне юбилея с сотрудниками Amnesty International встретилась корреспондент «Радио Свобода» в Лондоне Наталья Голицына.
Днем рождения Amnesty International считается 28 мая 1961 года, когда в лондонской газете Observer появилась статья британского адвоката Питера Бенненсона под названием «Забытые узники». В ней говорилось о том, что в нарушении всеобщей декларации прав человека во многих странах в тюрьмах томятся люди, брошенные туда за свои политические или религиозные убеждения, и о том, что пытки и убийства за выражение убеждений носят глобальный характер. Инициированная лондонским адвокатом компания называлась «Призыв к амнистии», отсюда и название созданной им организации «Амнистия». Через год к названию прибавилось слово «международное». В архиве Amnesty International сохранилась видеозапись рассказа Питера Бенненсона о том, как ему пришла мысль обратиться с призывом к международной общественности поддержать амнистию политзаключенных. Amnesty International любезно предоставила «Радио Свобода» эту запись.
Я оказался вовлечен в это, прочитав статью о том, как два португальских студента были арестованы и приговорены к тюремному заключению после того, как в одном из лиссабонских ресторанов провозгласили тост за свободу. Тогда это вызвало у меня возмущение. Помню, что вышел из метро и сел на ступени церкви Сент-Мартин-ин-де-Филдс на Трафальгарской площади и стал размышлять, что можно реально и эффективно сделать для мобилизации международного общественного мнения.
Имя отца-основателя Amnesty International увековечено в названии здания, в котором размещается ее лондонская штаб-квартира. А свой 50-летний юбилей организация намерена отмечать в той самой церкви на Трафальгарской площади, на ступенях которой Питер Бенненсон размышлял о неблагополучии с правами человека в мире. Главными направлениями деятельности Amnesty International стали права узников совести, беженцев, женщин и детей, отмена смертной казни и искоренение пыток. Правозащитники публикуют ежегодные отчеты с обзорами нарушений прав человека в мире. Организуется кампания в защиту конкретных узников совести. Подавляющее число активистов Amnesty – это работающие безвозмездно добровольцы. Оплачивается лишь небольшое число экспертов и административного персонала. Чем же отличается деятельность нынешней Amnesty International от того, чем она занималась 50 лет назад? На этот вопрос отвечает сотрудница ее международного секретариата Лидия Ароя.
Сейчас в мире есть около 3 миллионов членов и сподвижников Amnesty International более 150 стран мира. Мы уже защищаем и социальные права, и экономические права. В основе работы Amnesty International это всеобщая декларация прав человека, принятая в 1948 году. И сейчас уже в организации так много людей, все они хотят уже работать по всему спектру прав человека, как политических и гражданских, так и экономических, и социальных, и культурных.
Amnesty International не принимает финансовой помощи от правительств и правительственных организаций. Как же в таком случае финансируется ее деятельность? Лидия Роя.
Amnesty International финансируется взносами своих членов и еще дотациями. Есть люди, как вот такие известные актеры, как Николас Кейдж, как Ленни Анакс, она певица известная, Они поддерживают Amnesty International взносами. И еще вот, например, Йоко Оно, вдова Джона Леннона, она предоставила авторские права на песню «Imagine» Джона Леннона. Так что очень много людей видят результаты работы Amnesty International и хотят, чтобы организация продолжала в этом духе, и поэтому они дарят деньги. Я помню, как однажды человек позвонил мне из Швейцарии и сказал, что у него тетек детей не было, чтобы оставили свои деньги Amnesty International. Такое тоже бывает. Еще организуются разные мероприятия, где выступают известные актеры, известные певцы, и сборы входят в кассу Amnesty International.
Говорила сотрудница Международного секретариата правозащитной организации Amnesty International Лидия Ароя. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
Мы продолжаем программу «Время свободы. План на неделю». На следующей неделе историки и военные многих стран, в первую очередь в Великобритании, отметят 70-летний юбилей военно-морского сражения Второй мировой войны, приобретшего своеобразный культовый статус. 27 мая 1941 года британский Home Fleet, то есть главный флот метрополии, после трехдневной погони, артиллерийских дуэлей, авиаударов и торпедных атак с большими для себя потерями потопил знаменитый немецкий линкор «Бисмарк», прорвавшийся в Атлантический океан вместе с другим немецким крейсером поменьше «Принц Ойген» для рейдерства и охоты на торговые конвои британцев и союзных им государств. Этот линейный корабль вышел в море всего один раз, но вошел в историю. Всего из почти 2200 человек команды «Бисмарка» погибли 1995, в том числе командующий эскадрой адмирал Гюнтер Лютьенс. Память о живучести и мощи нацистского линкора во многом определяла морскую стратегию союзников в Атлантике почти до самого конца войны. Напомню, что весной 1941 года Франция уже давно была разгромлена Германией и поставляла ей оружие, сырье и рабочую силу. США еще не вступили в войну, а Советский Союз скорее считался союзником Берлина. Так что Британская империя сражалась с нацистами, которые взяли под контроль всю Европу в одиночку. На морских театрах Второй мировой войны была еще масса крупных сражений, в которых участвовали гигантские корабли и гибли тысячи моряков. Но именно об охоте на «Бисмарк» на Западе написаны сотни книг и сняты несколько фильмов, как научно-популярных, так и художественных. Почему именно «Бисмарк», который был просто хорошим кораблем «Кригсмарины», то есть ВМС нацистской Германии, и адмирал Гюнтер Лютьенс до сих пор столь известны, в том числе, что важно, в современной ФРГ? Об этом корреспондент «Радио Свобода» Юрий Векслер беседует с директором Военно-морского музея Германии в городе Вильгельмсхафен доктором Штефаном Хуком.
Культ линкора «Бисмарк» жив по сей день, и его подогревает деятельность многих людей, которые родились уже после войны. Но именно они, например, создают интернет-страницы, посвященные боевому пути и гибели корабля, где максимально подробно представлены сведения и о тех, кто служил и погиб вместе с «Бисмарком». Чем вы объясняете популярность истории этого линкора, появление, можно сказать, исторического мифа о нем?
Часть объяснения нужно искать, безусловно, в умелой работе пропаганды того времени. Само строительство «Бисмарка» сопровождалось пропагандистской кампанией, о корабле говорилось как самом мощном на тот момент линкоре в мире. Его качества всячески превозносились. И таким образом, еще до первого выхода «Бисмарка» в море был заложен фундамент его культа и легендарности. И затем сама судьба, настигшая его в первом же боевом походе. Причем сначала казалось, что фортуна благоволит «Бисмарку», ведь ему удалось потопить гордость британского флота линейный крейсер «Худ», который долгое время считался самым большим линейным кораблем и символом господства Британии на море. Но вскоре за этой победой последовало уничтожение самого «Бисмарка» с огромным числом жертв, ведь лишь чуть более 100 человек из команды линкора пережили бой. И тут перемешивается мотив, который присутствует в идейной мифологии по сей день. Молодые люди пожертвовали жизнью, защищая родину. В Германии этот мотив существует с 18 века, со времен Семилетней войны. Героическая смерть всегда была частью подобных мифов. На эти клавиши нажимала и военная пропаганда нацистского режима. В случае с «Бисмарком» перед ней стояла задача найти объяснение потери так разрекламированного корабля и особенно найти слова утешения для родных и близких членов экипажа. Поэтому пропаганда, используя вышеназванные мотивы, старалась превратить в своей версии поражение и гибель корабля в как минимум моральную победу, победу духа. Есть и еще один мотив, еще одно объяснение, которое с самим Бисмарком как таковым напрямую не связано. В памяти людей остаются и многие другие истории затонувших кораблей, истории, отмеченные большим числом человеческих жертв. Вспомните «Титаник», а ведь, например, его близнец «Олимпик» или другие большие корабли того времени уже забыты. Вывод. Катастрофы, в частности, на море и их истории люди охотно изучают и пересказывают во всех подробностях, и уже поэтому они сохраняются в памяти и становятся культовыми. Возможно, это отвечает неким потребностям части людей виртуально переживать нечто ужасное.
Изучая материалы по истории Бисмарка, я с удивлением обнаружил, что в 1969 году ФРГ, один эскадренный миноносец Бундесвера, получил имя гитлеровского адмирала Гюнтера Лютьенса, командовавшего походом Бисмарка и погибшего вместе с кораблем. Чем объяснить столь редкое или, может быть, единственное в своем роде увековечивание в ФРГ памяти человека, верой и правдой служившего нацистскому режиму?
Конечно, сегодня подобное невозможно, непредставимо, и никто бы сегодня не рискнул предложить что-то подобное, в частности, как раз имя Лютьенса. Но тогда это была попытка подвести черту дискуссиям в обществе на темы последней войны. Поколение основателей Бундесвера – это люди, служившие в Вермахте и занимавшие уже в Бундесвере руководящие должности. И они, остановившись на имени Лютьенса, выбрали талантливого офицера, чисто военные заслуги которого признавались и высшими командирами стран антигитлеровской коалиции. К тому же Лютьенс не считался на тот период убежденным нацистом. О нем рассказывали, например, что во время и после еврейского погрома, так называемой «Хрустальной ночи» 1938 года, он защищал от преследований офицеров еврейского происхождения. Он, как казалось тогда, в конце 60-х, был офицером, который в определенном смысле дистанцировался от нацистского режима. Позднее появилось много недовольных таким решением, так как на свет выплыли неизвестные ранее факты, указывавшие на то, что и сам Лютьенс был причастен к преступлениям нацистского режима.
Существует ли и поныне корабль, носящий его имя?
Нет, он был исключен из состава флота в мае 2003 года.
Каково отношение современных военных историков Германии к участию флота в преступлениях нацистского режима, в частности, к военным преступлениям, которые отрицал как минимум в отношении самого себя командовавший Кригсмарине адмирал Карл Дёнитц? Именно его фюрер накануне своего самоубийства назначил своим преемником. Дёнитц был осужден в Нюрнберге и отсидел в тюрьме 10-летний срок.
Сегодня никто не оспаривает тот факт, что военный флот нацистской Германии был соучастником преступной войны, и нет права полагать и утверждать, что ничего общего с преступлениями режима флот не имеет. И бессмысленны ссылки на то, что морские сражения проходили в удалении от мест, где были совершены самые страшные военные преступления, например, от театра военных действий на территории СССР, где Вермахт вел войну на уничтожение. Не оправдывает флот и то, что случаи доказанных военных преступлений на море были единичными. Например, адмирал Дёнитц был осужден в Нюрнберге не за военные преступления как таковые, а в целом за подготовку и участие в агрессии, в нападении на другие страны. Он на протяжении всей жизни отрицал свою ответственность за преступления нацистского режима, даже пытался отрицать, что был информирован хотя бы о части этих преступлений. С нашими нынешними знаниями в это трудно поверить. Он, несомненно, о многом знал, и еще более несомненно, что он разделял важнейшие положения идеологии национал-социалистов.
Говорил директор музея флота Германии в городе Вильгельмсхафен доктор Штефан Хук. Юрий Векслер для Радио Свобода, Германия.
В эфире программа «Время свободы. План на неделю». На следующей неделе, 28 мая, на стадионе Уэмбли в Лондоне пройдет финал Лиги чемпионов УЕФА. Британский «Манчестер Юнайтед» встретится с испанской «Барселоной» в матче за звание сильнейшего футбольного клуба Европы.
Об ожиданиях от этого матча и о сильных и слабых сторонах соперников мы беседуем со спортивным обозревателем «Радио Свобода» Алексеем Кузнецовым. Можно ли сказать, что в финале Лиги Чемпионов в этом году встретятся действительно самые сильные клубы Европы?
Я думаю, что спорить с такой точкой зрения может разве что два клуба в нынешнем европейском футболе. С одной стороны, это мадридский «Реал», который уступил Барселоне в полуфинале Лиги Чемпионов и был страшно оскорблен, по его мнению, неудачным судейством. А со стороны Манчестер Юнайтед это Челси, с которым Манчестеру еще предстоит играть в одном из ключевых матчей чемпионата Англии. А Барселона в этом году уже завоевала титул чемпиона Испании, а вот Манчестеру, повторяю, это еще сделать придется на английском футбольном уровне. Мне кажется, в первую очередь это будет противостояние двух школ футбола. Конечно, со всеми условностями. Манчестер Юнайтед представляет собой ярко выраженный английский клуб, атлетичный, скоростной. А Барселона – это представитель так называемой латинской школы футбола с ажурной кружевной вязью в игре. Обе школы, безусловно, очень красивые, очень спортивные, но противостояние этих школ, мне кажется, еще важнее, чем просто встреча конкретных клубов Манчестер Юнайтед и Барселона. Обе клуба имеют великолепные заслуги на международном и на европейском футбольном уровне. Манчестер Юнайтед, например, вышел в финал Лиги Чемпионов в третий раз за 4 минувших сезона. Напомню, в 2007 году Манчестер Юнайтед Челси в финал Лиги Чемпионов в Москве, и Юнайтед тогда победил. А в 2009 году был финал Барселона-Манчестер Юнайтед, и Барселона тогда взяла верх. Так что, думаю, сейчас Манчестер Юнайтед в Англии на стадионе Уэмбли постарается отомстить Барселоне, взять у нее реванш за то поражение. При этом Алекс Фергюсон, главный тренер Манчестер Юнайтед, сказал, что в своих силах его подопечные не сомневаются. Он признал, что Барселона в этом сезоне прекрасно выступает в Европе. «Нам предстоит первоклассная команда», — сказал он, — «но это же не повод цепенеть от страха». Я думаю, что это будет матч, в первую очередь, очень красивый, очень упорный. И действительно, можно сказать, что эти две команды сейчас представляют собой, ну, если не самые лучшие, то, безусловно, одни из самых лучших клубов Европы.
А вы рискнете дать прогноз на финал? Ведь ярко выраженного фаворита в этом матче, как я понял, с ваших слов не будет.
Да, фаворита не будет, и прогнозировать такой матч, я боюсь, что невозможно. Хотя, конечно, болельщики того и другого клуба будут ставить на свои команды. А дело в том, что Барселона сейчас представляет собой фактически сборную Испании, которая выиграла в прошлом году чемпионат мира, но немножко ослабленную, скажем, двумя игроками не Барселоны, но зато усиленную великим Лионелем Месси, который два года подряд получал золотой мяч, приз лучшего игрока Европы. К тому же Пеп Гвардиола, главный тренер Барселоны, также входил в состав номинантов на звание лучшего тренера прошлого года, но, впрочем, он это звание не получил. Вместе с тем, опытнейший сэр Алекс Фергюсон, наставник Манчестер Юнайтед, уже видел в футболе, кажется, все и вся, завоевывал огромное количество трофеев. Так что за тренерами, можно сказать, и опыт, и молодость, и успехи на международной арене. Я бы, конечно, небольшой шанс в плюс Манчестер Юнайтед отдал, только потому, что игра будет происходить в Англии. Но Барселона неоднократно доказывала, что она прекрасно играет на любых полях, в том числе и на полях соперника, например, со своим главным противником, мадридским Реалом. И думаю, что, конечно, этот шанс, если и будет играть за Манчестер, то очень ненамного. Ну, а самое главное, я думаю, мы увидим красивейший футбол. Это в любом случае очень важно.
Вы слушаете «Время свободы. План на неделю». Во вторник, 24 мая, исполнится, трудно поверить, 70 лет Бобу Дилану, человеку, который уже 50 лет считается общепризнанной культовой фигурой в рок- и поп-музыке. Уже очень давно журнал «Роллинг Стоун» провел опрос, который показал, что люди называют Дилана вторым по популярности современным автором и исполнителем после «Битлз». Он сочиняет и поет до сих пор разные песни разных жанров разными голосами. По мнению знатоков, существует как минимум 4 голоса Боба Дилана. А история его жизни – это новейшая история США и социально-политических изменений в Америке за последние полвека. Дилан мог бы быть известен хотя бы за одно то, что он создал настоящий рок-гимн и рок-манифест антивоенного движения в США в 60-е годы, песню «Times There Are A-Changing», которую вслед за ним исполняли многие другие титаны и легенды музыкального мира, от Саймона и Гарфанкела и Жозефины Бейкер до Фила Коллинза, Брюса Спрингстина и Брайана Ферри. Дилан написал ее за месяц до убийства президента Джона Кеннеди осенью 63-го года. Come gather around, people, wherever you roam, and admit that the water...
waters around your head grown, and accept it that soon you'll be drenched to the bone. If your time to you is worth saving, then you better start swimming or you'll sink like a stone. For the times they are a-changing. Some writers and critics who prophesize with your pen, and keep your eyes wide, the chance won't come again. And don't speak too soon, for the wheel's still in spin. And there's no telling who that it's naming, but the loser now will be later to win. For the times they are a-changing. From senators, congressmen, please heed the call. Don't stand in the doorway, don't lock up the hall. For he that gets hurt will be he who has stalled. The battle outside raging will soon shake your windows and rattle your walls. For the times they are a-changing. Mothers and fathers throughout the land, and don't criticize what you can't understand. Your sons and your daughters are beyond your command. Your old road is rapidly aging. Please get out of the new one if you can't lend your hand. Oh, the times they are a-changing. The curse it is cast. The slow one now will later be fast, as the present now will later be past. The order is rapidly fading, and the first one now will later be last. For the times they are a-changing.
Песня Боба Дилана «Times They Are A-Changing» завершает этот выпуск программы «Время свободы. План на неделю». Рассказ о наиболее заметных событиях, которые ждут нас с 23 по 29 мая. С вами был Александр Гостев, которому помогала продюсер Лина Ширяева. Я с вами прощаюсь. Всего вам доброго.
Лицом к лицу лидер отвечает журналистам. Первый выпуск этой передачи был записан полтора десятка лет назад в Кремле в кабинете вице-президента России. Должности такой больше нет, но другие лидеры в нашей студии продолжают отвечать на вопросы российского и иностранного корреспондентов и ведущего «Радио Свобода». Каждое воскресенье в 14 часов после новостей. Повтор в 8 вечера и утром в понедельник в 4.
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Мы считаем, что нам нужно сесть за стол переговоров. Без никаких...
Когда они приблизились к границе, наши военные открыли по ним огонь. Ответ...
Завтра Дмитрий Анатольевич будет избавлен от некоторых
Мы должны
вопросов.
Уважать человеческое достоинство Доминика Стросса.
Это был маленький шаг королевы и огромный скачок в Британию.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7205, 9710, 11975, 15460. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».